Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня у нас в студии генеральный директор, главный врач, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Скандинавского центра здоровья Наталья Евгеньевна Гаврилова. Наталья Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-первых, конечно, знаете, сразу поздравления. Главный врач, генеральный директор в одном лице.
Спасибо.
Расскажите, как вообще все проходит, какие новшества будут в Скандинавском центре. Ну, вообще, в принципе, давайте сначала про него и поговорим.
Да, давайте поговорим про Скандинавский центр здоровья, центр с богатой медицинской историей уже на сегодняшний день. В 1948 году была образована медсанчасть при Московском кабельном заводе. Обслуживались сотрудники завода, но потом центр расширялся, и уже в 1988 году была построена двухэтажная поликлиника, которая обслуживала не только сотрудников завода, но и жителей Москвы и Московской области. Дальше мы опять начали развиваться. Вот этих объемов уже было, наверное, мало, недостаточно. И в 2001 году был сформирован Скандинавский центр здоровья как коммерческая клиника. Мы потихоньку прирастали. В 2007 году у нас появляется собственная лаборатория. И в 2011 году мы открываем дневной стационар. И вот сейчас, в 2023 году, мы достаточно долго к этому шли, у нас открытие круглосуточного стационара с тремя большими операционными, с большим полноценным отделением реанимации. В общем-то, мы вышли на принципиально новый уровень.
Слушайте, прекрасный уровень на самом деле. Кто пациенты вашего центра, Скандинавского центра здоровья?
Мы работаем по добровольному медицинскому страхованию, мы работаем с физическими лицами, с платными пациентами. Пациентами, так называемыми, это все пациенты Москвы, Московская область, любые регионы, все, кто может до нас доехать. Теперь у нас больше возможностей в плане предоставления размещения для пациентов, вот, поскольку у нас будут круглосуточные койки, поэтому все регионы мы готовы принимать.
На самом деле, очень глобальный проект. Но вот расскажите подробнее про стационар, что он из себя представляет?
Стационар у нас в отдельном здании находится. Это, как я уже сказала, 3 операционные, 20 коек круглосуточного пребывания, 6 реанимационных коек, полноценное отделение реанимации с круглосуточным наблюдением и врачей-реаниматологов, и, безусловно, врачей-дежурных, которые будут наблюдать за пациентами круглосуточного стационара. У нас есть все возможности проведения таких больших исследований, как компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ну, безусловно, рентгенологические исследования, любые анализы, так как у нас своя лаборатория. И, наверное, наше такое новшество, наше достояние на сегодняшний день – это большие операционные для проведения следующих различных манипуляций хирургических. Это и травматология, ортопедия, это и гинекология, общехирургические оперативные вмешательства. Ну и такая, не знаю, вишенка на торте у нас – это ангиографическая операционная. На сегодняшний день, да, эти виды деятельности представлены в государственных клиниках. Не могу сказать, что в большом количестве частных клиник имеются такие возможности. Это ангиограф. Он у нас новый абсолютно. Мы успели его привести.
Да.
Я бы так это назвала.
Потому что
да.
Мы с оборудованием сами понимаем, как сейчас все происходит. Да. Кто
да.
успел?
Вот, мы успели, да. Вот поэтому установили. И, в общем-то, у нас достаточно звездный, я могу как бы точно сказать, что звездный состав оперирующих хирургов по различным специальностям. У нас доктора медицинских наук представлены, профессоры. В эндоваскулярной, в сердечно-сосудистой хирургии у нас будет работать Борис Александрович Руденко, доктор наук. Он является также заведующим хирургическим отделением суперблока.
Здорово, потому что как раз вот квалификация кадров и вообще кадровый состав – это великое дело. Кстати, сколько у вас сотрудников? врачей, медсестер, вот как раз... Да, заведующих.
Да, у нас около 300 врачей представлено в центре. Мы являемся многопрофильным центром. Я имею в виду с точки зрения амбулаторной помощи, потому что на рынке достаточно давно. Мы, в общем-то, на сегодняшний день предоставляем все виды, все профили медицинской помощи. У нас около 200 человек медсестринского состава. Вот. И, конечно, сейчас у нас большой состав. Мы обновили, я сказала бы так, именно хирургических специальностей, потому что планируем большие хирургические вмешательства.
А то есть получается, вот, а какой вот, если вот выделить профиль, потому что у каждой клиники есть какое-то вот золотое прям вот направление, у вас какое?
Ну, у нас так получилось, что я как главный врач, как генеральный директор, кардиолог. У нас очень интересная клиника кардиологии и функциональной диагностики. Все наши доктора, кардиологи, они владеют всеми методами функциональной диагностики. Это тоже на рынке достаточно большая редкость. Они сами проводят все исследования, когда пациент к ним приходит.
Здорово.
Ну и, соответственно, мы не могли остаться без сердечно-сосудистой хирургии, поэтому у нас появились направления такие, как эндоваскулярная хирургия, кто занимается именно восстановлением проходимости сосудов. И у нас появилось направление по аритмологии. Все нарушения ритма – это тоже как бы наш профиль. Ну и второй, наверное, такой основной профиль – это травматология и ортопедия, потому что доктора, которые у нас работают, кандидаты наук, они обладают возможностями и малоинвазивной травматологии, ортопедии, да, включая артроскопические вмешательства, и крупной хирургии – это эндопротезирование суставов.
Отлично. На какое количество пациентов рассчитан стационар?
А стационар в год – это порядка 3000 пациентов.
Очень даже, слушайте. Ну, про основное направление рассказали. Скажите, это все-таки больше вот стационар, где плановая помощь оказывается, либо экстренно? Вот мы сейчас, вы сейчас как раз про эндоваскулярные какие-то предметы,
ангиографию, да, правильно, да.
Потому что, ну, сами понимаете, век инсультов и инфарктов. Это так.
Да.
Экстренно можно оказать помощь, спасти пациента?
Да, будем оказывать экстренную помощь в том числе. Безусловно, наверное, основная история – это плановая, но, тем не менее, экстренных пациентов мы тоже готовы брать.
Подробнее расскажите про как раз заболевания, которые вот эндоваскулярные операции, при которых проводятся.
Ну, можно разделить на три сосудистых бассейна. Если мы говорим про случаи с инсультами, это стенозы или атеросклероз сосудов, питающих головной мозг, сонных артерий. Если мы говорим про инфарктную ситуацию, да, то это коронарные артерии, сосуды, которые кровоснабжают сердце. И такая, наверное, не очень популярная среди именно эндоваскулярных хирургов очень длительное время, это была открытая хирургия, да, это история про атеросклероз артерий нижних конечностей. Пациенты с сахарным диабетом, пациенты с незаживающими трофическими язвами, в том числе обусловленные именно артериальные патологии, пациенты, которым грозит, не дай бог, ампутация пальцев или нижних конечностей, поскольку там есть выраженная непроходимость сосудов, это все потенциальные пациенты для эндоваскулярной хирургии.
Угу. И они могут спокойно прийти, приехать, привести, там, сдать анализы прямо там же в центре и подготовиться к операции?
Да, вся предоперационная подготовка мы, в общем-то, делаем сами, и анализы, и ультразвуковые исследования. При необходимости мы можем сделать трехмерную КТ-реконструкцию сосудистого русла и дальше уже провести ангиографию необходимых сосудистых бассейнов и провести стентирование.
А условия в стационаре, скажите, пожалуйста, какие?
Условия у нас двухместные все палаты. По запросу пациента мы можем организовать одноместное размещение. И реанимационное отделение у нас состоит из двух блоков. Это реанимационный зал на 4 койко-места и реанимационный зал на 2 койко-места.
Ну, отлично, на самом деле. Прекрасно. Такой многопрофильный стационар, громадный. На самом деле, заходила на сайт, посмотрела. Просто шикарно. У вас не только как раз составляющая, да, вот такая экстренная помощь плановая, но и реабилитация, что очень и очень-очень важно. Сейчас вообще, на самом деле, беда с реабилитацией. Вот об этом расскажите. Потому что последствия всех заболеваний, да и каких-то серьезных операций, любых, Это, конечно, да. Реабилитация, это очень важно.
У нас отдельно тоже корпус, посвященный именно восстановительному лечению. У нас есть клиника интегральной восстановительной медицины. Там располагается зал лечебной физкультуры. Там у нас находятся специалисты, которые оказывают проведение мануальной терапии, остеопатии, массажных всех любых методик, да. У нас есть даже такие методики, как герудотерапия. Очень популярная она была в постковидные времена.
Да. Как раз разжижающая кровь.
Да, абсолютно. Вот. Соответственно, у нас есть большой блок физиотерапевтических методов. Бассейн есть на территории медицинского центра. Поэтому, в общем-то, мы стараемся предоставить пациенту максимальную помощь и от амбулаторного звена до вот восстановительного лечения. То есть он полностью может быть наблюдаться у нас следующим доктором, который его ведет на амбулаторном этапе. Дальше он при необходимости, если это будет нужно, отправляется на стационарное лечение, на восстановительное и возвращается опять к тому же доктору, который его курирует.
Это отлично. От и до, получается, пациенты приходят в чувство, да, лечатся и реабилитируются. А у меня вопрос вот к вам. Вы практикующий врач, кардиолог.
Да.
И плюс вы управленец. Как все вот это совмещается? Потому что, ну, это тяжело, я понимаю, за всем смотреть, за хозяйством таким громадным, да? Всем управлять и плюс еще практиковаться. Работать.
Наверное, я бы слукавила, если бы сказала, что это легко.
Легко, конечно.
Да, безусловно, сложно, занимает много времени. Я, к сожалению или к счастью, я не могу отказаться от возможности помогать людям. Я, наверное, все равно в своей базе доктор, врач. И, в общем-то, когда ты находишься на всех уровнях работы, я бы так это сказала, то ты понимаешь и проблемы обычного доктора, который работает в центре, да, и понимаешь, будучи управленцем, понимаешь, как этот вопрос можно было бы решить.
Я все-таки как кардиологу сейчас вопрос задам, потому что понимаю, что слушателей будет очень много. Сейчас, к сожалению, сердечно-сосудистые заболевания на первом месте, но уже последние, наверное, лет 15-20, они помолодели еще больше. Вот все-таки как за собой следить? А мы сейчас немножко про диспансеризацию поговорим, потому что я понимаю, что у вас не только какие-то экстренные методы и операции, но еще люди наблюдаются, да, по ДМС, приходят там или приезжают, записываются, в общем, проходят всех специалистов. Как за собой следить? Какие необходимые анализы нужно давать, чтобы сохранить сердечно-сосудистую систему в нормальном состоянии хотя бы так? В отличном уже это просто было бы идеально.
Да, безусловно, диспансеризация, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, она важна. Для этого у нас, вот, наверное, и была создана клиника именно интегральной медицины, когда там есть комплексный подход к пациенту, у нас есть возможность проведения консилиумов как по запросу пациента, так и по запросу лечащего доктора, либо в каких-то спорных моментах, когда нужно второе мнение, мы собираем ведущих наших экспертов и проводим консилиум для того, чтобы дать ответ конкретный пациенту. Uh-huh. Если мы говорим про профилактику, ну, в каждом конкретном случае, наверное, анализы такие уже детальные, да, персонализированные, к чему мы сейчас все стремимся, к персонифицированному подходу. Это, конечно, история с доктором непосредственно, который будет этот план определять, да. Вот. А так, из общих моментов, это, конечно, должна присутствовать физическая нагрузка у нас у всех, это должно быть достаточное количество овощей и фруктов в рационе. Ну, курение – это тот фактор, который не будет способствовать улучшению здоровья, ну, наверное, вместе с алкоголем, да. То есть все мы знаем вроде бы как про принципы здорового образа жизни, но зачастую их не соблюдаем.
Вот так вот. Ну, давайте все-таки вернемся к направлениям, хирургическим направлениям. По каким, а вот как раз направлениям, конкретнее расскажите, оказывается хирургическая помощь в стационаре? Какими специалистами еще? Потому что вы сказали, что у вас очень много кандидатов медицинских, много докторов, профессоров, это очень-очень важно.
Да, у нас в общей сложности порядка 25% это врачи со степенями. А если мы говорим про кардиологию, про эндоваскулярную хирургию, здесь у нас, ну, кардиологический состав, он достаточно большой. У нас со всем информацией, в принципе, можно ознакомиться на сайте, у нас все доктора представлены. И один из основных хирургов это Борис Александрович Руденко, доктор наук, он заведует, собственно, всеми вопросами, касаемо системы именно хирургического отделения. Он сам оперирующий доктор с большой-большой практикой, оперирует на всех сосудистых бассейнах. У нас есть аритмолог, который тоже кандидат наук, Горбатов Евгений Александрович, который занимается вопросами именно аритмологической помощи пациентам с нарушениями ритма, если есть необходимость установки кардиостимуляторов. Также у нас по травматологии и ортопедии заведующий отделением кандидат медицинских наук Птицын Кирилл Андреевич владеет всеми методиками артроскопическими, эндопротезированием суставов, также владеет методиками ортобиологического лечения проблем со суставами, то есть внутрисуставного введения различных препаратов при необходимости.
Вот это очень важный момент, потому что не знают, куда податься, кто чего там, да, ищут специалиста, пожалуйста.
Да, да, у нас все представленные возможности именно в плане этого метода лечения. Зачастую это либо подготовка пациентов к проведению эндопротезирования, либо это история, когда можно сейчас помочь и отложить непосредственно проведение оперативного лечения. Это тоже уже напрямую решает доктор по результатам обследования, который он получает. Также из направлений мы занимаемся общехирургическими методиками. Это и различная абдоминальная хирургия, да, связанная с самыми простыми методиками, такими как пластика-грыж, но и до более там серьезных методов лечения. И гинекология, естественно, да, безусловно. И, наверное, вот из основных методик все. У нас есть еще большое направление в сердечно-сосудистой хирургии. Это флебология, заведующая отделением у нас.
Ох, как это важно.
Да, кандидат наук тоже, Доронин Игорь Владимирович. Вот он, отделение предоставляет все виды лечения, именно связанные с варикозным расширением вен.
И тромбофлебиты, и осложнения, тромбозы, да, абсолютно разные. Да, да. Потому что все вот как-то вот легко к этому относятся. На самом деле, как выяснилось, это совсем нелегко. Если на это там рукой махать, ничего хорошего из этого не получится.
Ну, правильно подобранная терапия, безусловно, помимо каких-то оперативных вмешательств. Плюс мы будем заниматься таким новым, наверное, сейчас, относительно новым направлением. Это стентирование вен.
Ох, да. А я про это вообще не слышала. Расскажите, что это такое. Вот впервые слышу, честно говоря.
Да, изначально это было стентирование артерий, все это у всех на слуху. Да. Да, сейчас уже, наверное, последние несколько лет активно внедряется тоже при тромбозах, при закупорке вен применяются и стентирование венозной системы. Не очень много специалистов на сегодняшний день в Москве, я бы так сказала, да, но вот мы будем заниматься этим направлением тоже.
Молодцы. Вот хирургический метод в основном мало травматичный, лапароскопический, либо открытой хирургии тоже присутствует у вас?
Нет, будем стараться, конечно, малотравматичными методиками пользоваться, потому что сейчас очень удобно для пациента, популярно, наверное, да, когда ты ложишься на госпитализацию, и через 1-2 дня ты уже выписываешься домой.
На ногах. Это вообще великолепно, на самом деле. Это мечта. И не потому, что там... Я понимаю, что, да, есть какие-то особенности в ГОС, то у вас, пожалуйста, спокойно можно выписаться и уже наблюдаться, уже приходить на прием к врачу, а не лежать в стационаре.
Да. Ангиографии сейчас делаются зачастую в течение 6 часов. Это вообще амбулаторная иногда процедура. Понятное дело, что риски все оценивает непосредственно доктор, который будет выполнять манипуляцию. Но если пациент стабильный, если есть такая возможность, то пациент может с утра уже с готовой предоперационной подготовкой прийти на госпитализацию, провести диагностическое вмешательство и быть выписан через 6-8 часов.
Супер. Сколько операций в день проходит обычно?
Максимально мы можем делать порядка 15 операций в день, но в среднем это около 6.
Ну, отлично. Вот у меня вопрос, как в таком крупном стационаре контролировать выполнение клинических протоколов и порядков оказания помощи?
Мы работаем по клиническим рекомендациям, утвержденным Министерством здравоохранения. Наши доктора, в общем-то, не отходят от тех рекомендаций, которые написаны, безусловно, потому что это та базовая история, которая уже проверена, утверждена, есть доказательная база для проведения тех или иных исследований. Есть система контроля качества у нас в центре. Мы в этом году подтвердили сертификацию сертификацию по системе менеджмента качества по ISO, получили сертификацию на последующие 3 года. Вот, и, конечно, за этим, в общем, активно следим.
А вот если вот подвести итог 2023 года, что можно сказать, что произошло нового, свежего? Ну вот вы сейчас про стентирование сказали, я не знаю, может, это у вас уже было еще в прошлом году, но на самом деле, ну это очень здорово. Что планируется в 2024 году? Центр громадный на самом деле. Развивайтесь, молодцы. Что еще, что в планах?
Ну, у нас утверждена стратегия развития до 2025 пока года. Uh-huh. Планируем утверждение стратегии до 2030 года. А в планах у скандинавского центра это открытие детского отделения.
Ой, это вот, слушайте, ну это прекрасно на самом деле, потому что детки наши, тем более да. переполненные стационары, это понятно, каких только инфекций нет вот сейчас. Вот, да. Просто и грипп, и ковид, и все вместе, и дети очень тяжело болеют, поэтому с этим нужно, конечно, работать и активно. Я думаю, что развитие будет прекрасное. Какие преимущества для пациентов в вашем центре?
Безопасность, комфортность и высококвалифицированные специалисты.
Ну, слушайте, это прекрасно. По поводу специалистов еще раз напомним, сколько у вас специалистов. Кстати, по поводу детства уже есть какие-то вот подробности, кто будет работать, сколько пациентов будет принимать? Это тоже будет круглосуточный стационар или нет? Это
мы
я
начинаем,
уже сбегаю вперед.
Да, немножко вперед. Мы начинаем с амбулаторного звена по детскому отделению. По специалистам пока не готова сказать, честно могу. Вот, но будем, конечно, отбирать, и уже, я думаю, что с Нового года начнем подбор врачей.
Это самое лучшее, на самом деле. Ну вот, на самом деле, важная очень проблема – это нехватка квалифицированных специалистов. У вас во взрослом, конечно, ключи, я поняла, что абсолютно нет. В детстве тоже надеюсь, что не будет.
Я тоже надеюсь.
Наталья Евгеньевна, расскажите, пожалуйста, про чекап. Это важный очень момент, потому что вот мы диспансеризацию совсем немного коснулись, да, что необходимо каждому человеку хотя бы раз в год. Мы уже об этом всегда в эфирах говорим. Нужно проходить чекап своего организма, знать как, чего, потому что профилактика – это лучшее из лучших, чтобы потом не уезжать экстренно куда-нибудь в стационар, по нехорошей какой-то болячке. Расскажите, как у вас все это проводится?
Да, скандинавский центр занимается этими моментами и сейчас, но на сегодняшний день мы могли это себе позволить только в амбулаторных условиях. У нас была возможность пройти полностью чекап за сутки, ну, даже за день, я бы так сказала, да, угу. С утра там до второй половины дня можно было бы пройти обследования, которые назначает доктор. Сейчас у нас расширились возможности. Это может быть суточное пребывание. Зачастую пациенты, которые хотят проверить желудочно-кишечный тракт с проведением эндоскопии, с проведением колоноскопии, многие просят, чтобы это было под наблюдением доктора, когда подготовка идет, там достаточно сложная и тяжелая. Поэтому это может быть госпитализация с вечера, когда идет подготовка. Утром все обследования проводятся, да, и ко второй половине дня пациент может быть выписан из стационар. Помимо хирургических коек, у нас, безусловно, будут и терапевтические койки, то есть пациенты с проблемами терапевтического профиля, то есть это терапевтические, кардиологические, эндокринологические, пульмонологические какие-то моменты, они тоже могут быть госпитализированы к нам в стационар, не только для чекапов, но и для лечения, обострений каких-то заболеваний, да, то есть мы тоже предоставляем такую помощь. Заведующий стационаром у нас кандидат медицинских наук, доктор-кардиолог Мария Васильевна Дубинская, и также в штате именно стационарного врач-терапевт. То есть у нас такая возможность есть, плюс любых специалистов узкопрофильных мы можем пригласить из своего амбулаторного звена.
Вы знаете, важный момент, спрашивают очень часто пациенты, гастроколоноскопия. У вас, конечно, под седацией проводится, да?
У нас проводится так, как удобно пациенту, под седацией тоже проводим.
Это вот на самом деле волшебно, потому что переживают и боятся, да. Хочется подготовиться, все выполнить, всех пройти специалистов, уже быть, если вдруг что-то выявили, кстати, какую-то биопсию, да. То ее спокойно берут, все делают. Да. Замечательно. Да. Пару слов по поводу оборудования. Мы коснулись слегка. Что с этим?
Так как у нас несколько корпусов, у нас есть компьютерный томограф, у нас 2 магниторезонансных томографа в Скандинавском центре здоровья, у нас 2 рентген-аппарата. Безусловно, у нас есть маммограф, который дает возможность проведения, в том числе и диспансеризацию для женщин. У нас большая достаточно стоматологическая база по оборудованию. В общем, в этом плане скандинавский центр тоже является многопрофильным.
Шикарно. Спасибо большое. Было очень интересно. Надо быть здоровым обязательно. Благодарю. У нас в студии генеральный директор, главный врач, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Скандинавского центра здоровья Наталья Евгеньевна Гаврилова. Спасибо большое.
Спасибо.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Наш эфир продолжается. Сейчас мы поговорим об оказании реанимационной помощи детям в Москве. У нас в студии кандидат медицинских наук, главный внештатный детский специалист, анестезиолог, реаниматолог города Москвы, главный врач ГБУЗ ДГКБ номер 9 имени Спиранского, департамент здравоохранения города Москвы, Иван Игоревич Афуков. Иван Игоревич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну что, начнем с программы оснащения оборудованием детских отделений реанимации, интенсивной терапии. Тема очень важная. Что вот может даже, вот если, знаете, затронуть 10-летний вот так промежуток времени, что за это время изменилось в реанимации детских, московских?
Если мы с вами будем говорить об оснащении, то такие, наверное, кардинальные изменения, да, они начались примерно 10 лет назад, когда началась программа, так скажем, да, модернизации, но наиболее активно это все-таки, наверное, последние несколько лет. Произошли изменения колоссальные в переоснащении детских отделений реанимации. Помимо того, что происходили какие-то частичные, да, изменения в какой-то конкретной, да, реанимации, вот эта программа по модернизации, она как раз-таки приводит к тому, что происходит стандартизация оснащением оборудования именно детских реанимаций. Это касается аппаратов искусственной вентиляции легких, это касается всего мониторинга жизненно важных функций, это касается оборудования, которое нам помогает в экстренных ситуациях принимать правильные, очень быстрые, своевременные решения, это касается дефибрилляторов и еще много-много количества оборудования. Скажем так, что вот это, эти колоссальные изменения, которые сейчас происходят, когда, так скажем, да, поступило задание о том, что нам необходимо вообще собрать полную информацию о том имеющемся оборудовании, о том оборудовании, которое по рекомендациям, по порядкам оказания помощи должно быть, вот тогда я, наверное, почувствовал вообще такую колоссальную ответственность, что мы придем к тому, что наши отделения, детские отделения реанимации и анестезиологии, и операционных блоков, они будут не то что соответствовать, они будут, мне кажется, превосходить все мировые стандарты. И это было на самом деле очень круто. И вот эта программа, которая идет, я думаю, продолжается, да, она, конечно, способствует не только тому, что у тебя появились новые аппараты, она способствует развитию самого врача-анестезиолога-реаниматолога, потому что многие вещи мы знали, мы читали, мы занимались наукой, но не всегда мы могли это применить на практике, потому что это было невозможно в силу отсутствия, да, того или иного, предположим, там, режима искусственной вентиляции легких или какого-то мониторируемого параметра, а сейчас это стало возможным. Это реально очень круто.
Конечно. Ну, вообще, врач-анестезиолог-реаниматолог, я считаю, это, знаете, это призвание на самом деле. Вообще любой врач, вообще, в принципе, когда уже врачом становится человек, я скажу так, то это уже призвание. Но это, на самом деле, профессия очень-очень, ну, такая, требует самопожертвования. Кстати, по поводу выгорания. Я понимаю, что это очень важный момент психологически, тем более, когда человек, ну, вот врач-анестезиолог-реаниматолог работает с такими, с детьми. Со взрослыми-то, да, тут переживания и страды. Вообще, мне кажется, первые лет 30, наверное, карьеры, да, или как-то своей жизни врач в реанимации проводит, он и то переживает за каждого человека, кто, за кого он отвечает, за его жизнь, его здоровье. А за детей это вообще, наверное,
да,
отдельная
же,
история
это,
совсем.
С одной стороны, да, это колоссальная ответственность. С другой стороны, ну, это я выражаю, может быть, свое мнение, мнение, наверное, большинства своих коллег. Это, конечно же, призвание. Но когда ты начинаешь работать детским, особенно анестезиологом-реаниматологом, ты потом не представляешь своей жизни без этой профессии. Ты не представляешь жизни своей без того, что ты оказываешь такую помощь. Ты понимаешь, что от тебя зависит именно то дальнейшее, та дальнейшая судьба ребенка, который попал в критическое состояние. И выгорание, оно, наверное, конечно, присутствует, да, оно присутствует однозначно, но это, и я думаю, зависит от того, от психотипа, наверное, человека, да, самого, да. Который, может быть, в какой-то момент он почувствовал, да, что он, что ему стало тяжело, что он не может уже на том качественном уровне оказать ту помощь. И если, в принципе, человек это почувствовал вовремя, то я думаю, что это правильно, да, это называется таким словом выгорание. Выгорание есть не только в нашей, да, специальности, а практически, наверное, во всех специальностях. Да. Вот. Но, слава богу, как мне кажется, процент такой все-таки небольшой. И человек вот всю жизнь... Нельзя быть, мне кажется, бывшим анестезиологом-реаниматологом, особенно детским. Невозможно просто.
Ни в коем случае. Я понимаю, что и вообще уже детский анестезиолог-реаниматолог, мне кажется, даже вот там, где он проживает, в доме, в квартире, все окружающие знают, где главный педиатр, который решит любой вопрос сейчас по детским. И я понимаю, что сейчас вот вы смотрите на телефон, у нас идет интервью, у вас сплошные смс, звонки и прочее. Это вообще это жизнь уже получается.
Это жизнь, да. Без этого на самом деле невозможно даже просто представить, что что-то поменяется, не дай бог.
Да, ну вот я знаю, что сегодня оказание реанимационной помощи детям – это вообще ключевое направление в Москве.
Абсолютно верно. Этому уделяется колоссальное внимание, начиная с подготовки врачей амбулаторного звена по оказанию, так скажем, базовой реанимационной помощи. Да? Далее это продолжение, это просто высококлассные специалисты работают на бригадах скорой помощи, реанимационных в том числе, да, бригадах,
да,
и линейных бригадах. И, конечно же, это продолжение оказания этой помощи в стационаре. При этом это мы с вами говорим о тех ситуациях, которые мы называем критическими или да, близко к терминальным, когда необходимо оказать какую-то такую реанимационную помощь.
Да.
Но мы должны учитывать, что это анестезиология, реанимация и интенсивная терапия. Мы сейчас, да, несколько слов, да, сказали про реанимацию, но есть анестезиология. Какое развитие хирургии возможно без анестезиологии? Никакого практически, да? И вот что мне очень нравится, что одновременно, но прям вот друг другу параллельно, в ногу, так скажем, идет развитие и хирургии, и детской хирургии, и анестезиологии, и реанимации. Потому что, опять же, мы можем вернуться к тому, то обеспечение, например, анестезиологическими наркозно-дыхательной аппаратурой, мониторингом, позволяет совершать какие-то чудеса просто, да, и это параллельно с операционным делом, с хирургическим делом. А есть еще такое понятие, как интенсивная терапия. Слава богу, да, в реанимации нуждается все-таки не такое большое количество детей. А вот в интенсивной терапии, она же может быть плановой, например, после плановой операции, когда ребенку необходимо проводить обезболивание, инфузионную терапию и так далее, и так далее. Это может быть плановая и искусственная вентиляция в том числе. Поэтому это, так скажем, да, три таких вот направления: реанимация, анестезиология, интенсивная терапия. И они, конечно же, ключевые. Ни один стационар не может обойтись, да, без анестезиологии и реанимации. Тем более, да, крупный какой-то многопрофильный центр или больница детская.
Конечно, но без этого вообще... Про новорожденных я хотела бы еще, да, пару слов сказать.
Да.
Это же тоже вот... Мы просто общались как раз с главным неонатологом не так давно. Ну, такие малыши, постоянно какие новости приходят. 500, 700, 800 грамм сейчас выращивают здоровых ребят. Уже тут есть уже, которые приводят.
Есть те, которые,
там,
да,
за,
да,
ручки,
да,
до трех лет наблюдается, там, да, в стационарах, у неонатологов, педиатров передают, все хорошо. Но сам факт вот по поводу этого
сам факт
тоже...
я вам скажу такой, да, что анестезиолог, реаниматолог, в отличие от неонатолога, ни в коем случае не умаляю заслуги их и так далее, потому что без них это невозможно, выхаживание недоношенных детей.
Конечно.
Но врач-анестезиолог-реаниматолог многопрофильной больницы, многопрофильной реанимации оказывает помощь от 0 и до 18 лет. И неважно, какая масса тела.
Неонатологи вот сейчас покашляли, так сказали, хорошо-хорошо, мы с вами потом где-нибудь поговорим, там за пределом студии.
Да, вот, поэтому, ага. Но в целом, да, если мы так вот коснулись неонатологии, то те неонатологи, которые работают в отделениях реанимации и интенсивной терапии, они, конечно же, и реаниматологи. Это однозначно. Это тот первый этап, да, который осуществляется совместно неонатологами и реаниматологами, а в дальнейшем, если мы говорим про недоношенного ребенка, он уже переходит на последующие этапы, где неонатологи уже напрямую все вообще вкладывают в этого ребенка для того, чтобы он рос, развивался, жил так и был счастлив вообще по жизни.
Вообще прекрасно. Поэтому... Давайте все-таки сейчас тогда с новорожденных снова от 0 до 18 перейдем на момент. Да. Ребенок попал в реанимацию. На самом деле это страшная вещь для родителей. Я понимаю, что анестезиолог-реаниматолог, он вообще как-то должен общий язык с паникующим родителем, бабушками, дедушками, со всеми найти. Это вообще отдельная история, потому что одно время, в общем, у меня у подруги попал ребенок в реанимацию, как она себя вела, и мне жалко было врачей. Я между ними стояла, пыталась всех успокоить, потому что врач-то был спокоен, пытался ей все доложить, все как-то, все планово, все идет, все. Но у человека была сильная истерика. И я понимаю, что это 90%, наверное, случаев, когда ребенка привозят и в реанимацию отвозят, например, либо экстренно какая-то ситуация, да, спасают жизнь ребенка. Тут надо спасти жизнь ребенка, а тут психующие, да. Там родственники совсем с ума сходящие. Что делать?
Я вот об этом, наверное, может быть, повторюсь, да. Но практически часто говорю, чем отличается, помимо там, да, ребенок анатомофизиологическими особенностями и так далее, но работа детского анестезиолога-реаниматолога отличается тем, что ты работаешь и с ребенком, и со взрослым. То есть с его либо мамой, либо папой, либо бабушкой и так далее. А иногда и со всеми сразу. Поэтому почему я еще раз назову это призванием? Потому что ты должен полюбить и как ребенка, так и тех, кто является его родителями или родственниками и так далее. И да, бывает, конечно, сложно, но, наверное, практически с каждым мы находим общий язык, но по-другому нельзя. И в этот момент уже родитель, он становится твоим партнером в плане оказания помощи. И, так скажем, в настоящий момент практически, используя все возможности, которые существуют, родитель, когда ребенок идет на операционный стол, сопровождает его практически, да, до начала операции, то есть практически до начала анестезии, что в реанимации, да, родитель может находиться с ребенком, это тоже оказывает колоссальную поддержку и ребенка, и врача. И в то же время, когда родитель так тесно взаимодействует, он понимает, он видит, что ребенку окажется вся необходимая помощь. И со стороны медсестры, и со стороны врача. И он видит, опять возвращаясь к оборудованию, насколько мы можем мониторировать состояние ребенка в онлайн-режиме, просто круглосуточно в онлайн-режиме. Мы оцениваем все показатели.
А ну-ка расскажите, пожалуйста, про вот этот онлайн. Да. Потому что я была в реанимации, но это было лет 12-13 назад. Это был другой уровень абсолютно. Я понимаю, что сейчас вот уже водят на экскурсии вообще во флагманские, в другие больницы. Смотришь и понимаешь, что, боже мой, космос. Мой, вот космос – это правильное слово.
Это натурально.
А сейчас реанимация космос. Как? Что там?
Реанимация, что там? Это на самом деле она становится космической, можно, наверное, так это назвать. А что мы говорим о том, что самое главное, для чего все это делается, это повышение безопасности и повышение качества оказания медицинской помощи. Конечно же, сам монитор вам не окажет качественную помощь. Для чего он нужен? А для того, чтобы врач, анестезиолог, реаниматолог, который понимает, что он хочет увидеть, и вот этот монитор нам дает возможности контролировать обычные процессы, сердечную деятельность, то есть частоту сердечного сокращения, артериальное давление и так далее. А либо мы хотим глубоко заглянуть в пациента и определить уже те показатели, которые нам нужны инвазивно измерить. И мы это точно так же можем все увидеть на мониторе. Мы контролировать можем и капилляры, и микроциркуляцию, и те показатели, которые мы можем увидеть, выполнив эхокардиографию. Но ты же не будешь ее каждую минуту выполнять.
Конечно, да.
Тебе надо в онлайн-режиме отследить. И вот как раз-таки это и позволяет сделать это оборудование. Поэтому в этом плане это повышение безопасности однозначно. И контроль за тем, что ты делаешь. Правильно, неправильно, здесь так, здесь ты видишь, отступил, здесь можно прибавить микрограмм, да, при этом я говорю, да, вот такие вот вещи. На таком очень тонком уровне ты чувствуешь пациента.
Вот это да, слушайте.
Это реально очень круто.
Ну вот давайте тогда вот ситуацию. Ребенок попал в реанимацию. Как ему начинает помогать? Какое использует оборудование? Мы поняли, что это, думаю, да, если вы перечислите, мы не поймем.
Да,
мы
понимаем,
что
это самое,
что это самые последние, новейшие разработки, которые только есть. Уже искусственный интеллект, мне кажется, мне уже не удивляет никого. Ну и вот, как все это происходит?
Как это все происходит? Все, конечно, зависит от того, по какой причине попал ребенок в реанимацию. Ребенок, если мы говорим с вами о том, что он настолько серьезно заболел, что он требует, так скажем, искусственного поддержания его функций, то ребенок, попадая в отделение реанимации, попадает, так скажем, с вами, он может попасть на уровне приемного отделения в противошоковую палату, либо он может попасть непосредственно в отделение реанимации. Где тут же что происходит? Врачи, медсестры. На ребенке, да, прикрепляют все электроды необходимые, накладывают манжеты и так далее. То есть мы начинаем мониторировать его все показатели. В этот же момент мы знаем, что, возможно, у ребенка какая-то проблема, которую нам необходимо экстренно решить. Для этого мы что делаем? Мы можем подкатить непосредственно у кровати, выполнить ультразвуковое исследование. При этом это может сделать сам врач-анестезиолог-реаниматолог. Не надо тебе дождаться специалиста ультразвуковой диагностики. Это так называемые фаст-протоколы. Ты оцениваешь, и тут же на месте можешь оказать ту необходимую помощь, которая нужна. Далее, требуется искусственная вентиляция, пожалуйста. Тут же происходит интубация трахеи, перевод ребенка на ИВЛ. И в этой ситуации все, ребенок находится тут же под нашим контролем. Мы все видим, мы все знаем, мы все оценили. У тебя есть колоссальные лабораторные возможности, по которым ты точно так же в очень быстром моменте увидел, какие сдвиги, так скажем, да, произошли метаболического характера, респираторного ли характера и так далее. Ты это моментально все увидел. Увидел, насколько могла пострадать та же самая сердечная мышца или газообменная функция. Это практически, да, вот я говорю, в таком онлайн-режиме с очень большой скоростью все это ты можешь оценить. Все, в течение 2 часов в целом, и по порядкам, и вообще в целом, ты уже можешь полностью поставить ребенку диагноз. Он изначально всегда предварительный, конечно же. Далее он уже будет трансформироваться в клинический диагноз. Но предварительно, в течение 1-2 часа, ты можешь уже полностью все о ребенке узнать.
Час-два.
И моментально. А реагируем-то мы моментально,
конечно,
да, здесь
да.
Надо минуты на те изменения, которые происходят. Либо мы можем рассмотреть с вами, что ребенок попадает в отделение реанимации, ну, после большой операции.
Да, плановая, например,
большая плановая операция. Она заканчивается. Врач-анестезиолог-реаниматолог, который проводил анестезиологические пособия, наркоз, грубо говоря, он оценил состояние, говорит, нет, ребята, здесь нужна продленная искусственная вентиляция легких, здесь нам нужно мониторировать артериальное давление, частоту сердечных сокращений. Все, что он делает? Он ребенка снимает с операционного стола и его переводит в отделение реанимации. Казалось бы, ну что здесь такого?
Да.
Но раньше, как было, в операционной у тебя монитор один, электроды, подходящие к этому монитору только, на каталке его транспортные спускают, предположим, переводят в отделение реанимации, там другой монитор, там другие электроды, то есть тебе
там
надо все переставлять.
Конечно, да.
Сейчас, в связи с тем, что есть мониторы и к ним модули, они практически все идентичны. И ты спокойно на модуле его перевозишь в отделение реанимации, подключаешь к тому же монитору, переклеивать электроды, снимать, тебе не надо уже. Это все абсолютно вот стандартизировано.
Супер.
И ты, то есть, опять же здесь это слово повторю, онлайн, не прекращая не мониторировать, не прекращая оказывать какую-то либо помощь, не прекращая, ты можешь взять с собой все инфузоматы, то есть, да, автоматические средства, которые проводят инфузионную терапию. Все это в пути делается, и в отделении реанимации просто продолжается. Все, и осуществляется контроль. Ну, а в зависимости от ситуации, там уже принимается решение, какое лечение будет назначено ребенку.
Слушайте, ну это вообще потрясающе вот так вот. Никакого времени, ни
потери
времени, ни для пациента,
ни
для врача, все просто идеально. А вот, кстати, вот все многие же говорят, смотрите, у каждой больницы есть какое-то свое золотое направление, главное.
Очень интересно.
Ну, а это правда
это
же.
Это очень интересный
любой
вопрос.
Любой врач, как взрослый, так и детский, и, кстати, про Спиранскую мне тоже вот пару слов давайте скажем, потому что мы про другие больницы детские говорили, а Спиранского что-то вот еще не засветились. Вы у нас пришли наконец-то,
да,
в конце концов. Во-первых, у Спиранского какое направление? И в анестезиологии, реанимационной вообще помощи московских, в детских больницах. По каким направлениям кто специализируется?
Да, на самом деле, мне кажется, это один из интереснейших вопросов.
Угу.
Начнем говорить о больнице Спиранского. Больница Спиранского, конечно, многими вещами славится, но одно из тех направлений, которое отличает, это, конечно же, ожоги. Это единственный центр ожоговый детский в городе Москве, ему уже много лет. И там оказывается помощь абсолютно, да, любому ребенку с минимальными ли ожогами, либо, к сожалению, происходящими, да, на большой площади поверхности тела. Как в отделении реанимации, так и просто в ожоговом отделении. Мы говорим сейчас с вами про реанимационную помощь, да. Поэтому это одно из тех направлений, которое уникально для отделения реанимации именно больницы Спиранского. Почему? Ну, потому что там необходимы специальные кровати, да, там необходимы специальные повязки, перевязки, оказание определенных экстракорпоральных методов, потому что серьезные тяжелые ожоги, они требуют очень мультидисциплинарной команды и подхода. Это одно из уникальных таких направлений. Если мы возьмем, предположим, уникальное направление по экстракорпоральной мембранной оксигенации, это больница Филатова, которая занимается именно этим направлением. Да, мы там начали заниматься вот уже 11-й год идет как. Это у них уникальное направление. Либо токсикология, да?
То есть уже, токсикология, да. Когда вы сказали, прям, мне кажется, каждый родитель, кто когда-то либо вдруг... Да, это же единственное отделение это вообще, мне кажется, в стране,
да,
даже.
Это,
даже
то, ну, сейчас есть токсикологический центр, но вообще это был первый такой токсикологический центр, который развивался.
Если что-то кто-то не то съел и проглотил, это страшно просто,
это
на
страшно,
самом деле.
Это вот страшно, вам особенно для родителей.
Да, для родителей. Для родителей это все конец света на самом деле. Поэтому следите за детьми, еще раз всем говорю, пожалуйста, убирайте все, выкидывайте нафиг из дома. Лучше содой все мыть, ванну, в конце концов, чем какими-то средствами вообще куда-то ходить.
Это да, главное это контроль. Главное, это контроль за ребенком. Очень важный момент, вот, что больница Спиранского, предположим, это больница, которая на себя берет ту долю пациентов с микст патологией. Что имеется в виду? Инфекция и хирургия.
Ох.
Это очень сложно дифференцировать. Предположим, пациент поступает, боли в животе, рвота и так далее. И вот здесь надо дифференцировать. Это у него кишечная инфекция или это аппендицит?
Вот это очень такой момент.
Это очень момент серьезный. Очень серьезный. И только опытный врач может это определить. Это вот то направление, которое характерно для больницы Спиранского. Есть просто тоже еще инфекционная реанимация, как в Спиранского. Есть больница Башляева. Инфекционная тоже есть реанимация, да. Есть детская инфекционная клиническая больница номер 6, где тоже есть инфекционные койки, и в том числе и реанимационные. Это... ключевое направление и уникальное вот у этих стационаров. Поэтому в своем сообществе, да, в медицинском городе Москве, мы знаем, где какое направление, где какие пациенты должны лечиться, потому что когда ты имеешь колоссальный опыт, то, само собой, пациенту лучше окажется помощь именно здесь. Если, например, этот пациент попадает по какой-то причине в другой стационар, ну, по витальным показателям...
Либо это показаниям было, например, рядом, скорая помощь везет срочно куда-то там ребенка.
Конечно,
рядышком.
По витальным показаниям. Его могут даже во взрослый стационар привести. Но тогда что? Стабилизация функций и уже перевод в зависимости от того, что с ребенком, в тот стационар, где профессионально этим занимаются. Это, я считаю, очень хорошо, что у нас есть такие вот уникальные направления, и который у нас развивается, на самом деле.
Это здорово. Кстати, по поводу больницы Спиранского, по поводу оснащения оборудованием, как у вас там дела обстоят? Вот мы просто сказали, что во всех реанимациях...
Да, я хочу сказать, что... Ну, я со словами благодарности, наверное, опять же скажу, что вот этой программе, да, оснащения оборудованием, это оснащение оборудованием... такое же, наверное, как и в других стационарах, в плане и детской хирургии, и в плане реанимации, и в плане лучевых методов диагностики, и в плане ультразвуковой диагностики. То есть полностью потребность, которая необходима на то количество коек, то количество пациентов, которые поступают в больницу, предположим, Спиранского, да, в мою больницу, в нашу больницу, она сейчас обеспечена, эта потребность.
Это самое главное, на самом деле. На этих словах, я думаю, будем заканчивать эфир. Хотя нет, будет вопрос, который задают часто родители перед плановыми операциями. Наркоз вреден? Ну, это для детей же, для себя даже не страшно. А тут вдруг функции мозга пострадают, или плохая память будет, или вообще на что это влияет. Ведь раньше, помните, ходил такой, ну, это миф, что ли, мы лет сто, что наркоз сокращает столько-то лет жизни. Ну, скажите уже правду дальше, всем помните, родителям, чтобы успокоить.
Помните, наверное, это, наверное, в виде анекдота такой, да?
Да-да-да.
Мне вот всего 150 лет, да? Я врача сделал реаниматолог, провожу наркоз, вот мне всего 150 лет, да.
Да, да,
именно
да.
Так и сокращает, да.
Понятно. В общем, дорогие друзья, успокойтесь. Сейчас все на самом деле все в этом плане спокойно, хорошо. Доверяйте лечащему врачу.
Однозначно.
Это самое главное.
Да, и все интересующие вопросы, которые есть, необходимо задать. Вы получите полный ответ, чтобы вы были спокойны.
Спасибо большое. Встретимся снова в эфире обязательно. Кандидат медицинских наук, главный внештатный детский специалист, анестезиолог, реаниматолог города Москвы, главный врач ГБУС ДДКБ имени 9 имени Спиранского, департамент здравоохранения города Москвы, Иван Игоревич Афуков был у нас в гостях. Спасибо.
Спасибо большое.